«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! В эфире Теос Медиа, Владислав Юртов, передача «Верю, не верю». Как и всегда, с тех пор, как она поменяла свое название, по понедельникам в 11 утра мы начинаем с вами замечательную тему. Знаете, в Библии написано, что каждый, друзья мои, каждый из нас должен иметь возможность дать отчет о своем уповании в любое время, в любом месте, кто бы и о чем бы его ни спросил. И вот сейчас такая критическая и экстренная ситуация, когда по неизвестным причинам мы не можем понять, почему мы не смогли, к сожалению, подключить нашего гостя, заявленного в описании к этой трансляции, Алексея Фердинанда, и, скорее всего, не сможем в процессе всей трансляции. Но что же делать? В эфир выходить надо, и вот такая тема. 10 неудобных вопросов пастору, да? Ну, к счастью, или уж не знаю к чему, я тоже являюсь служителем церкви, поэтому если вдруг у вас есть вопросы ко мне, какие-то неудобные, странные, сложные, каверзные, провокационные или какие-либо еще, пожалуйста, пишите в комментариях, я постараюсь на эти вопросы вам ответить. Поговорим о том, о сём, в ближайшие 50 минут, но и в процессе этой трансляции я также буду с вами разговаривать о разных темах, которые вот мне просто придут в голову, поскольку, ну, правда, друзья мои, буквально за минуту до начала эфира мы выяснили, к сожалению, гостя не будет, трансляции совместно у нас с ним не будет, хотя Алексей Фердинанд – это мой прекрасный друг, близкий товарищ, соработник на ней Господней и пастор Выборгской церкви на Скале. Всякий раз, когда он появляется в эфире, я вас призываю, во-первых, в Выборг приезжайте, во-вторых, конечно же, если вы приедете в Выборг, то смотрите не только Выборгский замок, но и посетите эту замечательную церковь на Скале. Я в любом случае, несмотря на то, что эфир сегодня пойдет не так, как он был запланирован, призываю вас ставить лайки и делать репосты. Что ж поделать, друзья мои, что ж поделать? Ну вот так вот сегодня сложилось, что мы экстренные эфиры делаем не по плану, не по задуманному нами алгоритму, но я надеюсь, что в любом случае он не будет для вас полностью бесполезен, и мы с вами весело, прекрасно проведем время. Я еще раз говорю вам, друзья, если у вас есть какие-то неудобные вопросы лично ко мне или просто к церковным служителям, вы можете эти вопросы задавать, не стесняйтесь, а я уж как-нибудь постараюсь дать отчет в своем личном уповании каждому из вас, кто этот вопрос задаст. Ставьте лайки, делайте репосты. Я напоминаю о том, что в описании к этой трансляции есть ссылка на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Теос Медиа. Мы нуждаемся, и это действительно так, не только в ваших лайках, репостах, в комментариях, что очень сильно нам помогает эту трансляцию, наша трансляция, распространять и развивать, но мы нуждаемся также в ваших финансах, потому что все то, что происходит в нашей студии, делается на ваши пожертвования и возможно становится только при вашей финансовой поддержке, вашем финансовом участии. Также вы, ну или, по крайней мере, большинство из вас видит телефон доверия на экране 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. По этому телефону вы можете позвонить после эфира в любое практически рабочее, по крайней мере, время и получить консультацию по вопросам, которые вас волнуют. Я имею в виду, конечно, психологического, такого духовного характера. Может быть, вам просто нужна помощь, вы не знаете, где ее получить. Адрес, телефон центра реабилитации, Центр социальной поддержки алко-наркозависимых и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Вот все это, если вам нужно, и неважно, кстати, верующий вы человек или неверующий, ходите вы в церковь или не ходите, читаете Библию или не читаете, в любом случае вы можете позвонить по этому номеру телефона и получить соответствующую консультацию. Ну что ж, нам нужно выбрать тему, о которой мы будем с вами сегодня говорить, поскольку, опять же, так уж, друзья, сложилось, что нашего гостя сегодня не будет ни по его вине, и даже, кстати говоря, не по нашей вине. Мы не можем понять, почему Алексея Фердинанда сегодня в эфире не будет, а его не будет. И мы будем пытаться каким-то образом выходить из этой ситуации с вами вместе, я надеюсь, в ближайшие 50, еще осталось 5 минут. Я, пожалуй, думаю вот о чем. О чем нам с вами поговорить? Во-первых, в среду будет эфир молитвенный. Молитва на Теос в 15 часов. Здесь же на Теос Медиа. И я призываю каждого из вас оставить свои молитвенные нужды на портале молитва.teos.fm, молитва.teos.fm. И мне кажется, что вообще молитва – это то оружие, настоящее оружие, который подарил нам Бог для того, чтобы менять самих себя в первую очередь, собственную реальность, реальность внутри себя и реальность вокруг нас. И вот к этому оружию мы по разным причинам прибегаем очень и очень мало, очень-очень редко мы действительно по-настоящему посвященно молимся. Я знаю служителей церкви, которые вообще в принципе не прибегают к молитве, даже служители, представляете, или делают это вскользь, на ходу, буквально между делом. Я знаю верующих людей, которые к этому тоже не прибегают, либо ранее они были яркими такими горящими, посвященными молитвенниками, но почему-то с течением времени молитва ушла из их жизни. И вот, может быть, давайте поговорим о молитве совсем чуть-чуть. Во-первых, конечно, я отвечу на возражения неверующих людей, которые, невоцерковленных людей, которые, может быть, нас сейчас смотрят, слушают. Я надеюсь, по крайней мере, очень сильно на это. И, кстати, на ваши каверзные вопросы я тоже надеюсь, что вы их напишите в комментариях, а мне придется на них каким-то образом отвечать. Во-первых, возражение первое. Зачем, в принципе, молиться? Зачем, да? Зачем мы молимся вот какому-то там неведомому Богу или даже вполне нами ведомому, если он и так все знает? Ну, знаете, что хочу я по этому поводу сказать? И, кстати, такие вопросы часто задают. Да, зачем вы молитесь, если Бог... Один из тех каверзных вопросов, который был подготовлен для нашего гостя Алексея Фердинанда, собственно говоря, касался вот этой самой... молитве, да? Зачем молиться Богу, который все знает, к тому же он всемогущий и все и так может устроить без нашего с вами участия? Я думаю, дело в том, что мы по-разному с вами воспринимаем Бога. Те люди, невоцерковленные или, по крайней мере, верующие в Бога не так, как мы, библейские, христианские верующие, воспринимают Бога как некого, какого-то такого далекого, очень далекого, вполне возможно, там, всемогущего монстра, даже так, да, или что-то такое... давлеющая над всей вселенной и абсолютно бесчувственная, безнравственная, не интересующаяся тем, что происходит здесь, на земле. Но мы верим в совершенно другого Бога, друзья мои. Мы верим в Бога, который нам не только, для нас не только далек, а любой Бог, в общем-то, действительно, как говорят, трансцендентен, да, он непознаваем, он бесконечно далекий, бесконечно, я бы даже сказал, не то чтобы чужой, но иной, да, он абсолютно иной, он другой. И в этом смысле... Вы правы, да, но этот Бог также и бесконечно близкий к нам, Бог, который хочет общения. Вроде бы нам говорят, что подключение стало возможным, да, я правильно понимаю или нет? Отлично, да, и сейчас в нашей виртуальной студии появятся такие, а, не появятся. Так, хорошо, окей, что-то там происходит не то, я немножко забиваюсь, сейчас я почитаю сообщение, которое мне отправляет технический персонал. И, наверное... Да, но я пока буду продолжать про молитву. Так вот, Бог, в который мы верим, он не только бесконечно далекий, бесконечно трансцендентный, но также и Бог, который близкий. Бог, который близкий, и этот Бог, который хочет с нами разговаривать. Так вот, как бы он ни знал о том, что творится в нашей душе, тем не менее, этот Бог хотел бы поговорить с нами об этом. Точно так же, как родители, мудрые, верующие, неверующие, посвященные родители, хорошо знающие своих детей, они очень хорошо знают, в общем-то, ну, по крайней мере, пока эти дети маленькие, об их нуждах, об их проблемах, об их потребностях. Но, тем не менее, они хотели бы поговорить об этих потребностях со своими детьми, да, обсудить эти потребности и, может быть, в тихой, спокойной обстановке дать пару важных и очень нужных советов своим детям. Они хотели бы развивать эти отношения со своим ребенком. Именно поэтому им очень важно, чтобы дети подходили к ним, разговаривали с ними, спрашивали их мнение, спрашивали их о том, что делать. Несмотря на то, что родители и так знают нужды и потребности своих детей. И когда ребенок к такому родителю не подходит, возникает беспокойство, да, что-то не то в отношениях, что-то не то происходит. Почему мой ребенок, мой сын ко мне не подходит? Почему мой ребенок и сын не хочет со мной разговаривать, да? Кроме того, мы верим в сверхъестественную силу молитвы, это правда, мы верим не только в Бога, но и в сверхъестественную силу молитвы, мы верим в то, что молитва не только может менять реальность вокруг нас, да, то есть мы молимся за какие-то нужды, за чьи-то нужды, и это не означает, что каждая и всякая молитва будет отвечена именно так, как мы хотим, чтобы был ответ, но мы верим также и в то, что эта молитва, она меняет нас самих в первую очередь, мы верим, что когда мы разговариваем с Богом, что-то таинственное происходит в этот момент с нами самими. И иногда к концу молитвы начав с одного, мы заканчиваем другим, просто потому что в процессе молитвы Бог нам что-то открывает и показывает, например, истинные намерения нашего сердца. Ну, предположим, я очень банальный, дурацкий пример приведу. Мы молимся о том, чтобы родители подарили нам iPhone, или там, не знаю, кто, муж подарил жене iPhone, да, вот хочу я iPhone, Господь, пожалуйста, устрой мне этот подарок. А к концу молитвы мы уже понимаем истинную причину нашего желания этот айфон иметь. Например, нам не хватает внимания окружающих людей, например, мы не уверены в себе или что-то еще. То есть Бог показывает нам состояние нашего сердца в процессе молитвы, и мы понимаем, что нужен нам вовсе не он, не этот айфон, а нам нужно вот эту потребность каким-то образом удовлетворить, и Бог нам открывает в молитве то, каким образом эту потребность мы можем удовлетворить более рациональным с точки зрения, конечно, библейского отношения к жизни способа, но на самом-то деле и бытового рационализма тоже, поскольку покупать iPhone за бешеные деньги для того, чтобы просто обратить внимание на себя окружающих людей, тоже, наверное, не очень рациональная трата денег. Итак, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Вроде бы какая-то техническая штука была решена, и я сейчас написал нашему дорогому гостю, возможно, он сможет подключиться еще раз, и мы попробуем с ним все-таки поговорить о том, о сём в ближайшие 40 минут. Ставьте лайки, друзья мои, делайте репосты, и давайте будем продолжать говорить о молитве. Молитвенный эфир у нас будет в среду в 15:00. Итак, есть 10 шагов для эффективного уединения с Богом. Для тех людей, кто считает, что молитва не является действенным, нормальным инструментом, есть 10 шагов, если мы успеем их коснуться, потому что вроде бы Алексей Фердинанд Викторович к нам сейчас попытается подключиться, и мы все-таки поговорим с ним, я надеюсь, на те темы, которые были заявлены сегодня в нашей трансляции. Так, мы ждем буквально еще 30-40 секунд для того, чтобы попробовать пообщаться с нашим замечательным пастором Выборгской церкви. Я сейчас ему еще раз скидываю ссылку для того, чтобы он смог к нам подключиться. И, друзья мои, может быть, все-таки мы сможем с ним поговорить. Поэтому я пока, наверное, не буду начинать тему о 10 шагов эффективного уединения с Богом, да, что нам нужно делать для того, чтобы наша молитва стала более эффективной. Если Алексей Викторович подключится, то да, мы ее отложим до среды и будем с вами вместе и молиться, и говорить о молитве. Итак, мы ждем Алексея Викторовича. Ну, вы пока можете ставить лайки, делать репосты. Если у вас какой-то каверзный вопрос все-таки, тем не менее, появился, неудобный вопрос ко мне лично, хотя бы ко мне лично, то вы можете его озвучить, а я попытаюсь на него ответить, пока Алексей Викторович подсоединяется. Денис Лысенко пишет: приветствую, Евгений Иванцов, приветствую. Друзья мои, спасибо, что вы к нам подключились и терпите меня, надеюсь, что также у вас все-таки будут какие-то вопросы. Ольга Прокопьева ставит сердечко, спасибо большое. Так, итак, мы ждем Алексея Викторовича Фердинанда, и, может быть, все-таки он подключится, чтобы мне не начинать длинный спич, который придется прерывать буквально на середине. Отлично! Вот, технические проблемы чудным образом разрешились, и Алексей Викторович Фердинанд сейчас включит видеокартинку и станет с нами разговаривать.
Да. Влад, это все здорово. Можно мне дать еще минутку? Я тут отвлекся, пока были технические неполадки.
Да, хорошо.
Покупаю творог с молоком. Я занялся практическими вопросами.
Да, я понял. Ну тогда я пока объявлю все-таки, друзья мои, тему, которую мы хотели обсудить с Алексеем Викторовичем. Итак, я просто прочитаю послание трансляции. Итак, 10 неудобных вопросов пастору, в данном случае Алексею Викторовичу Фердинанду. Задача священнослужителя не только руководить церковью, но и контактировать со всяким, кто таковым желает стать, а у неверующих и неопределившихся обычно есть масса неудобных вопросов, которые сегодня мы решили задать пастору Выборгской церкви Алексею Викторовичу Фердинанду. И у меня даже их не 10, а целых 50 накоплено этих вопросов, неудобных, странных, необычных, от людей, которые вот, ну, хотели бы какую-то ясность для себя получить и считающие, что «О, прекрасный Алексей Викторович прям на ходу». Отлично. Если ты телефон перевернешь, будет вообще замечательно, чтобы не было этих черных рамок вокруг тебя. Да, и... Да, отлично. Ну вот, прекрасная погода, прекрасный Выборг, прекрасный Алексей Викторович.
Спасибо.
Прекрасные, да, слушай, я не знаю,
Владислав Игоревич.
Я не знаю, почему такие штуки неудобные у нас странные произошли. Ну, давай, пожалуй, с тобой начнем. Вот я ответил на вопрос на один. Зачем мы молимся, если Бог все знает? Может быть, если ты слышал, может быть, ты вкратце там 1-2 минуты добавишь что-то от себя. Но Бог все знает, Бог все слышит. А может, ему просто поливает на нас. Ну, вот. А мы все равно молимся, и вот стучим в эти молчащие небеса.
Ну да, я думаю, вообще говорить полезно с Богом, даже если не только тебе что-то нужно, вообще просто общаться с Богом полезно не ради того, чтобы что-то получить от Бога, а просто ради того, чтобы твоя жизнь, она прикоснулась к небесному. Вот ради этого стоит пообщаться с Богом, чтобы почувствовать себя частью не только этого мира физического, но и духовного. А когда мы доверяем свои нужды, ну, нам это необходимо. Просто почувствовать, что у нас есть отец, вот, который о нас заботится. Угу. Ну, почувствовать свою слабость, что мы сами нуждаемся в его помощи.
Нужно ли для этого ему докучать своими просьбами? Можно же говорить просто о том, какой прекрасный воздух. Вот ты сейчас смотришь, обозреваешь окрестности Выборгские.
Да.
Можешь же просто об этом с ним поговорить. Да? Прекрасная погода, прекрасные горы, там, воздух, прекрасный август, ну и как бы и все. Ну, а ты, тем не менее, приносишь к нему свои просьбы и нужные.
Ну, можно и так, конечно. Чего-то не хватает в этом общении. Конечно, нужно говорить обо всем с Богом. Да. Если только говорить о том, что все прекрасно, ну, это хорошо, в принципе. Я встречал таких людей, но надо говорить с Богом обо всем. Больше искренности. Когда проблемы Бог решает, то да. Я считаю, что надо обо всем говорить, не знаю. Ну, Библия сама учит нас: просите, и дано будет вам. С другой стороны, если человеку в принципе ничего не надо, и он у Бога ничего не просит, ну, тогда и не надо просить ничего у Бога. Если что-то надо человеку, если он поставил перед собой какую-то цель, или он чувствует бремя внутри в сердце, что у него есть от Бога какая-то цель, вот нужно к этому стремиться и просить у Бога помощи.
Угу. Да, спасибо. Я тебе обещал, что вопросы будут неудобные и странные. Они действительно, многие из них именно таковыми и будут в процессе нашей сегодняшней трансляции. Но как это ни странно, все эти вопросы, они рождены не моей, собственно, личной фантазией, да, они рождаются в сердце людей, которые действительно считают эти вопросы важными, настолько важными, что озвучивают их и пытаются найти ответ, потому что, ну, для многих из них вот эти странные, неудобные вопросы, они и являются препятствием для того, чтобы стать членом и твоей церкви в Выборге в том числе. Ну, итак, вопрос следующий. Если все люди на земле произошли от двух одинаковых людей, пусть они будут белыми, неважно, китайцами или негроидные расы, откуда появились все остальные расы и зачем?
Опа, ничего себе. Это вопрос ко мне, к пастору церкви. Честно говоря, я... Кто этим занимается? Происхождением видов. Это не ко мне вопрос. Это, наверное, больше к ученым вопрос, откуда берутся все расы. Но если говорить ко мне как человеку духовному, откуда берутся все расы, что я могу сказать? Все народы на всех континентах объединяют многие мифы и легенды происхождения мира, потопа, вот эти идеи происхождения добра и зла, эти идеи вечной жизни, они объединяют все народы. Все народы, если копнуться в древность, первичные мифы, которые нам известны, то мы увидим, что у них очень много общего. У народов Индии, у народов Персидского залива, у народов индейцев из Америки, то мы увидим, что их всех объединяет одна общая история, которая дала начало религии этих народов. Можно сделать вывод, что все имели одно общее, единое целое, откуда они произошли, все народы. Вот. Ну а дальше, насколько я помню из учебников, где живешь, там и приобретаешь свой вид, свою расовую идентичность. Если будешь жить в Африке, то, может, у тебя и череп изменится со временем, не знаю. Ну, это как в учебниках. Я, честно, не специалист в этом. Я просто вот говорю, что знаю по поводу религии. Это так.
Как ты думаешь, почему у людей возникают такие вопросы к пастору, к церкви, к священникам? И почему эти вопросы, вот в частности, про появление разных рас, если Адам и Ева, там, гипотетически, были одинаковыми людьми, ну, пусть будут белыми, неважно, черными, желтыми, да, это неважно. Вот почему такие вопросы люди озвучивают и выставляют их как препятствие для своего пребывания в церкви?
А, как препятствие. Я не встречал таких людей, которые именно как препятствие воспринимают такие вопросы. Наверное, больше люди любознательные, у них есть вопросы внутри, потому что им, ну, говорят, они слышат. Очень популярна передача BBC и прочие, которые выдвигают свои теории. У людей, где есть вопросы, им нужно дать ответ. То есть, ну, я не встречал людей, для которых это было бы препятствием, но просто их любознательный ум жаждет ответа. Вот. Надо дать ответ, как священнослужитель, каждый из нас должен дать ответ, чтобы заговорить. Почему, я не могу сказать точно, почему вот конкретно этот вопрос, почему для них это преградой является. Возможно, преградой, ну вот как я понимаю, преградой человеку зайти в церковь и стать частью церкви, самая большая преграда – это как раз-таки самый верующий. Когда человек приходит в церковь, да, у него есть какие-то вопросы, но они больше для любознательности, а сам его дух, у него потребность духовная, у него поиск общения с Богом. Если он встретит со стороны себя, если он встретит в церкви в отношении себя неприятные отношения, то он просто уйдет. Mm-hmm. Вот. Но с другой стороны, если он встретит какие-то глупые объяснения, но при этом он увидит добродушие, прием, то ему будет легче остаться, если он действительно ищет чего-то. Он найдет тех, которые ему ответят. Или прочитает какую-то книжку. Он найдет этот ответ.
Хорошо, спасибо. Все люди, абсолютно все, которые знают о Боге, они также знают о том, что есть еще один персонаж, и некоторые считают его антиподом, равным Богу. Это сатана там, или дьявол, да, все по-разному называют. Вельзевул, да. Или там еще как Люцифер. В общем, разные у него есть имена, но это... Да. Персонаж всем хорошо знакомый даже неверующим людям, это некое зло такое, да? Иногда это зло чуть меньше Бога, иногда это зло равное Бога, но в любом случае это зло. Так вот, если мы допускаем с тобой, я сейчас просто перефразирую вопрос, который написан у меня, да? Если мы с тобой допускаем, что Бог всемогущ, а мы с тобой, вот мы с тобой конкретно это утверждаем, что Бог всемогущ,
да.
Значит, ему должны служить все, ну, по идее, да, и все быть ему должны подчинены каким-то образом. То есть все творение ниже и менее крутое, чем сам Бог, говоря современным языком, да. Так вот.
Очень, очень современно.
Если, да, у нас была недавно передача про славян, кстати говоря. Если сатана не служит Богу при этом, да, значит ли это, что Бог вовсе даже и не всемогущ? А если он всемогущ, почему он не может сатану вот этого, так сказать, в бараний рог-то скрутить?
Да. Ну, всему свои сроки. Я думаю, что... Ну, я верю, что, да, Бог всемогущ. Это исходит из его определения божественного. И вообще Библия об этом говорит неоднократно. И Библия также показывает сатану как... В книге Иова он написан как «сыны Божии пришли на это собрание перед Богом, сыны Божии». Воспринимает сатану как сына Божьего. Это сын, который занимается своим таким черным делом. Он обвиняет, он критикует, он ставит под сомнение. Он выполняет роль прокурора, наверное, да?
Прокурора.
Прокурора, да. Я когда был в прокуратуре несколько раз, я... почему-то вот почувствовал такое вот влияние, но вот этим, ну, я, может быть, грубо говорю, я не знаю, с чем сравнить, но прокурор ведь он ищет обвинения, кто обвиняет у нас, мне не доводилось бывать на таких судах серьезно, вот, но именно для сатаны Бог выделил такую функцию обвинять, осуждать, критиковать, и эта функция, она находится, опять же, под контролем Бога. Вот. И вот где граница божественной любви и где граница действия сатаны, мне сложно определить, вот это добро и зло отделить. Но я знаю точно, что сатана действует под Божьей властью. Он не может перешагнуть эту Божью власть. Угу. И для нас вопрос лучше задавать, зачем Бог допустил тяжелые испытания в моей жизни? Зачем Бог допустил вот эти страдания, эту боль? Чему Он хочет меня научить? Вот даже не зачем, не за что, а именно чему Он хочет меня научить? Что я должен научиться? И проходя через страдания, мы можем понимать, что Бог рядом, Бог поможет, и уже воспринимать даже того же сатану не как того, который борется с Богом, и мы должны противостоять сейчас дьяволу, а мы должны подчиниться божественной власти. Вот Бог допустил нам испытания, Бог допустил нам страдания, нам нужно принять их. Если мы не можем преодолеть их, если мы не можем уйти от них, нам нужно принять их и пройти через эти страдания. Вот. Я не выделяю сатану как... Ну, то есть, да, он борец, потому что он противопоставляет себя Богу и Божественному, но он не отделим от действия Божественного. Есть Божий план, и он вот в этом плане действует сатану. Не знаю, правильно я ответил на вопрос, или я вообще на другой вопрос ответил, но...
Пока ты попытался. Слушай, смотри, я пока не буду читать вопросы. А, нет, хотя один прочитаю. Смотри, вот Константин пишет, это даже не вопрос, а комментарий. Он говорит, да нет, вот как у монеты две стороны, так и у Бога есть тоже две стороны. Да, вот есть одна хорошая сторона. Если ты меня слушаешь, это прекрасно. Я не очень понимаю, ты сейчас...
Одним ухом мне когда поворачиваюсь к себе, мне так лучше мозг работает.
А, да? Хорошо. Как у собаки, да, она голову наклоняет такой, знаешь, чтобы лучше...
Да, как у собаки, да.
Я понял. Хорошо, смотри, вот Константин пишет, как у монеты две стороны, так и у Бога, да, есть одна вот сторона хорошая, это вот добрый Бог, а есть другая сторона, это тот самый сатана. Правда ли это все-таки, и можем ли мы так Бога, так сатану воспринимать, как обратную сторону Бога, сторону?
Ну да, есть такая философия, инь-янь. Кстати, это хорошая философия, выражена в «Звездных войнах». Это вечное противостояние, вечная борьба, которая никогда не может закончиться. И не знаешь, где зло, где добро. В конечном итоге это все родственники. Вот. Но с Богом сатана, если мы говорим библейское восприятие мира, то сатана, да, он произошел от Бога. Но он не может представлять противоположность божественную как антипод в полной мере. Он не может обладать той же властью и силой, которой обладает Бог. А все-таки он подчинен Богу, и более того, не просто подчинен, он еще, как это сказать, вот это интересный вопрос, он будет отвечать за свои поступки, но вот интересно... Да, это интересно, потому что Бог приготовил ад для ангелов, восставших против него, и для сатаны. Вот. Все-таки добро побеждает зло. Вот. Кто победил, тот и добр.
Кто победил, тот и добр. Это очень, знаешь, такое выражение. Это очень странное выражение, Алексей Викторович Фердинанд.
Это юмор такой, не воспринимайте серьезно. Но в любом случае Бог победит, даже если это не видно сейчас, то Бог все равно побеждает. Но я не воспринимаю Бога как противоположность в прямом... То есть да, это противоположность, но не антипод вот в прямом смысле. И Бог всемогущий, и дьявол всемогущий. Вот они борются друг с другом на равных силах, и они не могут победить друг друга, преодолеть. И мы не знаем исход этой истории, чем все закончится. А может быть, дьявол победит. Но надо еще посмотреть. Мы знаем, что если что-то происходит, то это под властью Бога. Даже если кажется, что катастрофа, все рушится, как это было во времена фашизма, когда казалось, что зло вот точно восторжествовало над всем миром, оно захватило практически весь наш континент и... Но все-таки добро победило зло.
Угу. Понял. Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас в нашей виртуальной студии Алексей Викторович Фердинанд, пастор церкви на Скале города Выборга. Подчеркиваю, евангельских христиан-баптистов в церкви на Скале. В куртке он сидит просто потому, что у нас...
На улице.
Да, буквально сорвался эфир, а потом обратно склеился, и Алексей Викторович не успел, так сказать, переформатироваться. Поэтому, друзья мои, если кого-то из вас это смущает, пусть это вас не смущает. Все нормально, все хорошо. Это не проявление неуважения к вам, а наоборот, проявление уважения, поскольку Алексей Викторович все бросил, уже начав другое дело, и вернулся к нам, несмотря на наши технические сложности. Так, Константин пишет, который проговорил о том, что дьявол – это оборотная сторона Бога. Так, исход один, падший хочет вернуться в лоно отца. Ну, я, может, за тебя отвечу? Нет, Константин, если мы говорим о сатане, он не хочет вернуться назад. И, как говорит Библия, вообще никто не ищет Бога. Абсолютно никто не ищет Бога. И люди, которые не являются верующими людьми, они тоже не хотят вернуться в лоно отца. В этом-то и проблема, да? Все до одного негодны, говорит Священное Писание. Никто не ищет Бога. И до тех пор, пока Дух Святой человека не возродит, не изменит, да, этот человек не ищет Бога и не хочет стать детем отца. Вот, собственно, это такое принципиальное и достаточно жесткое библейский взгляд на антропологию. Окей, у нас есть такой вопрос, смотри, не из моего списка, но хотя он тоже где-то в конце был этого списка, как факультативный, но вот в комментариях пишут людям. Ну вот есть вопрос один неудобный, пишет девушка одна у меня. Что вообще происходит, да? Почему умирают невинные дети? Почему умирают невинные дети? Почему Бог не дает им пожить? Почему Бог им не дает пожить? Почему они страдают? Почему они иногда страшно страдают? Почему они прожили такую короткую жизнь? Это все вот про этих детей. И как такая короткая жизнь, если, предположим, ребенок даже умер, будучи абортированным, да, это все в этом вопросе. Как такая жизнь может прославить Бога? Ну, ведь человек не пожил и сразу раз и ушел.
Да. А если мы говорим о прославлении Бога, вот как раз-таки вот это Бога, не знаю, инь-янь, да, где есть добро и зло, и мы Бога воспринимаем только как свет, что от него исходит только вот, ну, что в нашем представлении является самым лучшим, то да, действительно, как может прославить Бога что-то неприятное? Вот я хочу сейчас, чтобы было солнце, а сейчас дождь идет. Как это может прославить Бога? Или я хочу, чтобы моя машина не ломалась, она вот взяла и сломалась. Это вот точно Бога не прославляет. Или я заболел, у меня какая-то трагедия в жизни. Вот. И нам кажется, что мир рушится в наших глазах. Представление о Боге рушится в наших глазах. Но если мы понимаем, что от Бога исходит не только лучшее, что нам кажется, но и зло, которое мы воспринимаем как зло, но оно должно чему-то нас научить. Учить состраданию, учить пониманию боли. Понимание боли может привести нас к лучшему пониманию божественной боли, что он за нас тоже страдал. И мы воспримем Бога, который тоже страдает. И вот тогда, если мы примем эти страдания, примем и Бога, который допускает для нас страдания, то мы познаем Бога больше. Больше. Вот. И очень хороший фильм есть в Ютубе в свободном доступе «Дима, дорогой Бог». Он 20 минут, короткометражка идет. И там интересный сюжет, где мальчик Дима, в честь него создали, построили больницу в Москве, самый лучший онкоцентр, не помню фамилию этого мальчика, но этот центр существует. «Дима, дорогой Бог» фильм. Посмотрите, пожалуйста. И в этом фильме мальчик не пытается бороться с реальностью своей, не пытается бороться со своей болезнью. Он живет этот остаток жизни, вот эти три дня, которые ему отвели, он живет его насыщенно. И через три дня он уходит в вечность. Это реальная история. И мама этого мальчика Димы, она воспринимает, но это уже не из фильма, это уже из личных разговоров, она воспринимает Диму, который ушел в 12 лет к Богу от раковой болезни, она воспринимает не как трагедию, которая случилась в ее жизни. Она воспринимает как подарок. Ей Бог дал сына на 12 лет. Она его так воспринимает. Вот если говорить об абортивных детях, то мне очень хотелось бы, чтобы каждый родитель воспринимал действительно ребенка как подарок от Бога и свой аборт воспринимал как преступление. Это должно вызвать чувство сожаления глубокого. Вот. Мне очень жаль. Мы отбираем, ну, взрослые отбирают жизни у детей. И это тот грех, который Бог с нас просит. Мы не можем убивать детей, и чтобы это прошло просто вот бесследно. Каждый родитель, он несет ответственность за жизнь этих абортивных детей. И Бог допускает в нашей жизни трагедию для того, чтобы нам научиться. Если человек делает аборт, он должен научиться просто вот этому чувству сожаления и этому глубокому шраму, он должен нести это всю свою жизнь, чтобы понимать, насколько ценна жизнь.
Угу.
Вот.
Да, спасибо тебе большое. Еще один вопрос. Дети, которые погибают, те же самые абортированные дети.
Да.
Такое чувство, что там у тебя просто синички какие-то поют, нет? Или мне так кажется?
Да, тут есть синички, они тут.
Воробушки, это не тот, не тот самый неудобный вопрос. Слушай, если дети, которые погибают, умирают, они все попадают в рай или в ад, куда они вообще пропадают? Есть ли какой-то возраст, можно ли его найти, нащупать этот возраст, или, может, в Библии написано, возраст ребенка, который, умерев, попадает точно в рай? Ну, предположим, дети абортированные, да, или умершие там через один день после рождения.
Да.
А вот ребенок там в 5 лет и один день, ну, предположим, если умер, то все. Если он умер без Христа, то он в ад идет. Тут два вопроса у меня уже там примерно, да?
Ты такой вопрос мне задаешь, крайне сложный. Ну, в силу того, что я еще жив здесь на земле, я никогда не был там, но если, вот насколько я понимаю Писание, насколько я понимаю Бога, то я считаю, что дети в любом возрасте, они с Господом будут.
Так вот,
насколько я понимаю, в 5 лет или абортивные, или в 12 лет, но мне кажется, Бог их защищает. Вот дети, они под Божьей охраной. До 18 лет.
Слушай, ну это вопрос, конечно, очень тяжелый. Да, вот ты сейчас... Смотри, но
просто
это...
я не знаю, да, просто я не знаю меру ответственности. Вот, но человек должен, когда у человека происходит выбор между добром и злом, опять же, ну, человек выбирает зло, да, человек выбирает зло, но это говорит о том, что он вот выбрал зло и пойдет в ад, или он выбрал зло, и это помогло ему ощутить это зло и почувствовать его, и почувствовать, насколько оно плохо, зло. Вот это что? Это достойно того, чтобы идти в ад уже? Или это достойно для того, чтобы вести его к покаянию, вести его, вот это чувство, когда плохо от того, что ты зло сделал, оно может привести его к вере в Бога. То есть вот не могу сказать, в ад или в рай, я за это не отвечаю.
У нас есть один вопрос, правда, он, к сожалению...
Мне кажется, в рай.
К сожалению, нет неверующего человека от Василия, человек, который верит, наверное, ты знаешь такое понятие, предваряющая благодать, да? Так вот, он пишет такой вопрос. Парирует, скорее всего, мне, естественно, поскольку я тут из всех нас двоих самый кальвинистующий кальвинист, да? Так получается, человек ничего не решает и не может сам избрать Бога, и только те, на кого Бог пошлет Духа Святого, будет спасен. Получается, за что наказывает человека, если от него ничего не зависит? Ну, вот у меня есть свой ответ на этот вопрос, да? Ну, вот как бы ты ответил, да? Вот есть некий человек, которому, предположим, он как бы, у него не было даже возможности выбрать. Мы не говорим сейчас о споре между кальвинистами там, и армянами, вообще никому не интересен из наших зрителей и слушателей, но вот у человека не было возможности выбрать Бога. Он мог, например, не слышать Евангелие, да? Или он недостаточно его понял, там, предположим, у него ментальные какие-то нарушения есть, да? Ну вот, предположим. Или там ему неправильно его донесли. Короче, выбора у него не было еще. Вот не было выбора у него.
Да.
Получается, что он все равно пойдет в ад, ведь за что его наказывают-то, по большому счету? Ну, за что?
Вот можно я скажу свои мысли, они не обдуманные, они не сформированы, они ни во что, ни в какую теологию не влезают, просто свои мысли. Это никакая не схема, это просто мои мысли, что человек при рождении, ему дается особое откровение от Бога. Он внутри имеет вот это вот понятие Бога, и в душе он, у него есть это понимание Бога. Вопрос, за что судить, и вообще что понятие суда, что такое суд Божий, да? Наверное, все-таки суд Божий, для меня лично суд Божий, это когда человек воспринимает негативно Бога с ненавистью, то есть он отторгает свет, отторгает Божий свет именно внутри. Почему это происходит? Несложно понять механизм. Я думаю, что у тебя есть своя точка зрения, вот, но почему происходит отторжение света, я не знаю, но именно вот это наказание Божие, мы воспринимаем это как наказание, потому что человек лишает себя жизни, лишает себя общения с Богом вечного, но для человека это не совсем как наказание, лишить себя божественного присутствия, для него это наоборот, как это? Для него это норма, потому что он не может находиться в присутствии Бога, он не хочет находиться в присутствии Бога, он ненавидит присутствие Божие. Вот. И вот это божественный свет, как говорит Евангелие от Иоанна, что... как же там написано? Что в мир, мире пришел... Так, нет.
Знаешь, надо процитировать. Ты не волнуйся, главное, да. Тут не волнуйся, не волнуйся.
Я начинаю волноваться, да.
Да, настолько, что выключил зачем-то видео сейчас наше.
Да, я хочу Библию открыть.
А, чтобы никто этого не видел, да? Включи, пожалуйста, картинку.
Да.
А, ты в телефоне хочешь Библию открыть?
Ну да.
Нет, давай мы вернем видео. Ладно, своими словами просто передай.
Ладно.
Да, лучше мы видеть тебя будем, чем слышать точную цитату.
Да. Но был истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Вот, то есть я вот воспринимаю Бога как того, который дает понятие о себе каждому человеку в мире. Каждый человек имеет внутри понимание Бога. Даже атеист, он воспринимает Бога как, ну, как своего оппонента, он с ним борется, но все-таки вот каждому дается понимание Бога.
Угу. Я, может быть, сказал бы пару слов по этому поводу, да, все-таки. Я не буду вдаваться в какие-то богословские длинные рассуждения по этому поводу, но... Человек, который не знает Бога, который не знает Бога, который его отрицает, который не рассматривает концепцию Бога вообще в своем мировоззрении, тем не менее, у этого человека есть совесть. И как нам достаточно ясно по этому поводу говорит Священное Писание, вот эти люди будут осуждены не за то, что они Бога отвергали, они будут осуждены за то, что они нарушают тот закон, который написан в их сердце, закон их совести. А каждый человек... Каждый человек имеет этот закон в своем сердце, совести, и каждый человек его нарушает. Он знает, что он делает плохие вещи, и все равно их делает. И вот из-за этого он будет осужден, за то, что он нарушает свой собственный даже, пусть примитивный, пусть не глубокий, но закон, который написан в его сердце. Поэтому в любом случае он неизвинителен, как написано как пишет Священное Писание. Да? В любом случае. Даже если мы не рассматриваем другие аспекты данного вопроса, который достаточно сложный действительно и требует эфира большего, чем 50 минут. Хорошо, спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас Алексей Викторович Фердинанд, пастор церкви на Скале евангельских христиан-баптистов города Выборга Ленинградской области. Прекрасный город, прекрасная церковь. Надеюсь, скоро, в ближайшее время смогу посетить тебя и всех нас в Выборге.
Добро пожаловать, да.
Да, у нас регулярные встречи происходят там. Вопрос следующий по списку, который у нас есть. Но, наверное, я сейчас еще посмотрю по комментарии, которые там есть. Так, слушай, вот, кстати, вот почему-то тема абортов там зацепила людей. Смотри, есть абортировавшая мать, а есть отец, заставивший сделать аборт.
Да.
кто из них более виноват, и могут ли они вот этот свой грех, убийство, как тут написано, отмолить?
Отмолить?
У тебя три минуты буквально.
Конечно, могут. Когда мы просим прощения у Бога, то Он прощает нас, но прощает — это не значит, что мы вот этот шрам просто вымем из сердца и выкинем. Эта боль будет с нами до конца жизни. Если человек совершил аборт, он будет нести это в себе до конца жизни, этот шрам. Но да, прощение будет человеку, но понятие того, что ты сделал, оно останется до конца жизни. Нельзя вот убить человека и сказать: а все, я теперь новый человек, я никого не убивал. Нет, ты убивал, и ты будешь помнить об этом до конца жизни. И мужчина, и женщина, они понесут последствия. Мужчина, у него сложнее память устроена, он забывает очень быстро, но последствия он будет нести также. Вот все, я уложил стриминг.
Да, ну вот еще есть, хорошо, у нас еще один вопрос есть. Смотри, все в мире происходит по воле Божьей, если мы это допускаем, да? Вот, но это вопрос от неверующего, от воцерковленного такого хейтера. Значит ли это, что церкви горят по воле Бога? Вот когда гонения какие-то на церковь происходят, когда церкви закрываются, когда их сжигают, взрывают, когда верующих вешают и голову отрубают там где-то в мусульманских странах, да? То это что?
Надо воспринять это как божественную волю именно... Ой, ко мне прям воробушек пришел, прям вот сел ко мне. Он хочет хлеба. Я это воспринимаю именно как божественное, а нужно принять это как награду. Когда Откровение говорит, что души обезглавленных, они возносят молитвы к Богу, доколе, вот когда это закончится, то вот Бог допускает страдания, меру страдания, но он что-то хочет для этого мира, для церкви, для нас. Надо принять это как от Бога. Мы не надо, ну, если мы будем воспринимать только эту жизнь в пределах своих 70 или сколько лет вот Бог нам дал, то, конечно, это кажется жестоко. Но если мы воспринимаем божественное как вечное, то впоследствии эти страдания, мы поймем, они были нужны Богу для благой цели, в том числе для нас они нужны. Ой, сложно очень, сложно это за три минуты объяснить.
Я думаю, что самое главное, что акцентировать следует в твоем ответе, это очень важная вещь. Мы не имеем права, ну, право-то мы имеем, да, конечно, безусловно.
Да.
Но тем не менее, мы не имеем права рассматривать действительно события своей жизни в контексте 70-80 лет своей жизни, или там даже 30-25, да? Потому что жизнь любого человека, даже неверующего в Бога, она вечна, да? То есть человек родился на свет, и он живет вечно. И вот любые события, которые происходят в нашей жизни, надо смотреть в контексте вечности. В конце концов, когда вам стоматолог рвет зуб без наркоза, вот такое бывает, а мне вообще операцию делали одну без наркоза, вот прямо здесь, в этом месте, к сожалению, да? И это была дикая, страшная боль, да? Но на самом-то деле, в любом случае, впоследствии эта боль нужна для того, что мы смотрим на эту боль как на необходимый путь к обретению здоровья, на самом-то деле. В любом случае, да? И вот вашу боль, которую вы испытываете, следует тоже часто рассматривать, не всегда, но часто как необходимую боль для обретения лучшего здоровья. Спасибо большое. К сожалению, у нас уже нет времени, но в любом случае вы пишите комментарии, мы попытаемся на них ответить после этой трансляции, ну, на какие-то наши волонтеры, на какие-то ответы Алексей Викторович Фердинанд. Спасибо, что вы были с нами. Город Выборг, церковь на Скале. Посещайте, пожалуйста, ее в четверг, в воскресенье. Да, и всем пока. Спасибо, что были с нами.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.